Геннисом.
Следующий эпизод нашей передачи продолжит разговоры с Ясном, но весьма своеобразным способом. Речь пойдет об охоте. Как догадывается слушатель, в Нью-Йорке давно не охотятся. Во всяком случае, с тех пор, как индейцы продали Манхэттен голландским негациантам. Естественно, что среди нью-йоркцев трудно найти охотника. В либеральном, голосующем за демократов в Нью-Йорке, где даже кошек мучают вегетарианством, просвещенным и гуманным горожанам кажется неописуемым варварством делать хобби из убийства. Тем поразительнее, что когда читателям воскресного приложения к «Нью-Йорк Таймс» предложили замечательно написанный, но достаточно кровожадный очерк об охоте, текст вызвал единодушный восторг и груду сочувственных писем в редакцию. Возможно, это объясняется тем, что эссе в жанре экзистенциального и культурологического репортажа написал замечательный автор, крупнейший мастер экологической журналистики, профессор либерального университета в Беркли, калифорниец Майкл Палан. Я попросил Владимира Гандельсмана представить нашим слушателям этот материал, чтобы мы тоже смогли обсудить поднятые тут весьма нетривиальные проблемы. Прошу вас, Володя.
Пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть. В поля, там с зелени бугров, охотников внимательные взоры натешатся на острова лесов и пестрые лесные косогоры. Вот так пишет русский помещик Шеншин, он же замечательный поэт Афанасий Фет в стихотворении «Псовая охота». Ну, как вы знаете, Саша, охоте посвящено много сочных страниц русской прозы. Достаточно вспомнить знаменитое описание охоты у соседа и друга Фета Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире». Это настоящий праздник и сплошное непрерывное счастье.
К сожалению, я этого никогда не понимал. Рыбалка еще куда ни шло, но охота, я не столько охотник поохотиться, сколько попользоваться результатами охоты.
О да, я, Саша, ваш коллега в этом паразитическом деле, хотя вы один из прославленных авторов русской кухни в изгнании и специалист, а я паразит-любитель, так сказать. На самом деле охота – предмет высоких наук, таких как антропология, философия, биология и прочее. И статья Полана вполне серьезна. Он описывает свой первый, а затем и последующий опыт охоты. Охоты на кабана. Итак, в чем дело? Приступим. Физиология охотника такова, что все обострено до предела. Это я вам рассказываю, потому что вы не охотник, ну и себе заодно. Он вслушивается в окружающий его мир всей кожей. Он чувствует, как изменяется буквально температура его тела, стоит ему услышать малейший шорох. Он превращается в чутье. И мало того, он становится медиумом. Всем существом своим он словно бы призывает зверя, он жаждет его появления, он генерирует пространство вокруг себя. И в каком-то смысле то же самое, поразительно, происходит и со зверем. С той разницей, конечно, что он пытается встречи избежать. Охотник и добыча представляют из себя единое целое, каждый со своей собственной картой местности, своим чутьем, своими инстинктами.
Говоря иначе, охотник испытывает некие первобытные чувства и ощущает, что в охоте участвуют как бы два животных, одно из которых он сам. Я думаю, не отсюда ли и соблазн для писателя? Вы начали разговор с литературой, поэтому стоит вспомнить, конечно, и Хемингуэя, страстного охотника и писателя, посвятившего охоте немало страстных страниц. И не только Хемингуэя,
Да, совершенно верно. Причем наш автор Полан называет такую прозу охотничьей порнографией. Странное немножко название, но, вероятно, имеется в виду эксплуатация охотничьих страстей во славу прозы, так что ли? Дело в том, что его опыт говорит, никакой эксплуатации, опыт нашего охотника, журналиста, никакой эксплуатации нет. Это подлинное, страстное состояние. Он никогда не знал, что есть наслаждение в примитивном животном инстинкте, что есть похоть убийства. Об этом писал Ортега и Гассет. Величайшее почтение, которое мы можем оказать некоторым животным в некоторых обстоятельствах, это убить их. «О, не надо, не надо!» — восклицает Полан, приводя эту цитату. Но сам тем временем продолжает живописать охоту и рассуждать. Он не находит ни малейшей иронии в данном действии, как ее нет и в охотничьей прозе. Зато он находит в нем наслаждение, которого не мог предполагать в себе.
Да, Ортега был испанцем. Как тут не вспомнить корриду, о которой мы говорили в одной из недавних передач? Охота — та же мистерия борьбы человека с животным миром. В себе в том числе.
Да, вот об этих архетипических образах и переживаниях и идет речь у Полана. Но не только об этом. Диапазон рассуждений очень широк. Он вновь возвращается к своему ментальному состоянию в момент охоты и сравнивает его с действием марихуаны, когда чувства усиливаются, когда исчезает физический дискомфорт – Охотник может простоять, не шелохнувшись, в неудобной позе, например, сколь угодно долго. Он там в момент своей охоты стоит 20 минут. А потом только понимает, сколько он простоял в крайне неудачной позе, неудобной. Оказывается, есть некая составляющая в марихуане, которая выделяется в организме человека и без ее помощи, без помощи марихуаны, в определенных обстоятельствах. Каннабиноиды, таков термин, по предположению ученых, действуют подобно опиуму и могут эти самые составляющие способствовать избавлению от боли, стимулировать аппетит и эмоциональное состояние человека. Опыт охоты предлагает такое объяснение. Не есть ли эти каннабиноиды способом адаптации тем, что образовалось в результате естественного отбора и эволюции человека, который выжил благодаря охоте? Химическая реакция в мозгу, которая обостряет чувства и сужает ментальный фокус, позволяет забыть все постороннее, не относящееся к данной секунде. А чувство голода работает как превосходный такой фармакологический инструмент, созидающий человека-охотника.
Да, если все так, как рассказывает Майкл Поллан, то Ортега не выглядит жестоким безумцем. Он утверждал в своих размышлениях об охоте, что охота наш единственный на лучший шанс оказаться вне истории и слиться, так сказать, с природой. Взять, как он говорит, отпуск на службе у цивилизации.
Абсолютно верно. Ортега верит, что охота в крови человека, что она существует на генетическом уровне, и что животное, которого мы выслеживаем, призывает того животного, которое внутри нас. Жертва призывает палача. Ну, это просто, знаете, бескрайнее поле для современных философов и прочих деятелей культуры.
Мы оказываемся в доисторическом времени. Очень увлекательно. Ведь тот же Ортега, он получается у нас прямо героем передачи.
Да, но он фигурирует в статье Майкла Поллана.
И не зря. Так вот, Ортега считал, что мы не можем вернуться к христианству в духе Франциска Ассизского, который не столько убивал животных, сколько мирно с ними беседовал, как мы помним, с голубями. Не можем, потому что история, однажды начавшись, необратима. Тут возникает вопрос, как же можно вернуться в эру палеолита?
Ну вот именно потому, что охотник попадает в доисторическое время. Буквально. Он становится тем кодом, который в нас был зашифрован и сейчас немедленно разгадан и выявлен. Кодом, начертанным в нас и сохраненным эволюцией в архитектонике нашего физического существа. Многое, что сопутствует охоте, конечно же, принадлежит искусству. И Ортега это допускает. Но опыт, непосредственный опыт, основанный на встрече охотника и жертвы, совсем не литература.
Это уж точно особенно для жертвы.
О, да. Тем не менее, к концу статьи Майкла Поллана охотник в его лице, насытившись кровавым действом и философским оправданием этого действия, фотографируется на фоне убитого кабана и, к своему удивлению, не испытывает никаких амбивалентных, выразимся так, чтобы животные нас не поняли, никаких амбивалентных чувств, никаких угрызений совести. Он счастлив. В последнюю секунду, перед щелчком затвора, конечно же, на фотоаппарате, он еще думает, подобает ли улыбаться в такую минуту. Но счастье, счастье, и приглушить улыбку ему не удается. Тем более, что предстоит таинство приготовления пищи и ее восхитительное поглощение.